Привет! Я Маша Чарушникова, консультант по детскому сну и грудному вскармливанию. Вы слушаете подкаст для родителей про детский сон. Тема сегодняшнего выпуска – это кормление малыша грудью по требованию. Разберемся по требованию, что это такое. Да, мой подкаст не про грудное вскармливание, но все же я очень хочу поговорить на эту тему, потому что для меня лично прикладывание ребенка к груди по требованию четко завязано на теме сна. Сразу скажу, все, что сегодня вы услышите в подкасте, в основном это мое субъективное мнение. Никаких доказательств, подтверждений в виде исследований вы почти не услышите. К сожалению или к счастью, вот такой вот у меня подход в работе и в родительстве. В некоторых вопросах я разрешаю себе иметь какое-то четкое мнение, даже если не прочитала об этом 20 книг и 100 статей. По сути, сегодня мы снова отчасти поговорим про сон, про биоритмы детей, но сделаем небольшой акцент именно на теме кормления ребенка. Это те принципы, которых я придерживалась и со своими детьми. Итак, что же это такое кормление по требованию? Как может выглядеть то самое требование? Как часто можно кормить малыша? Один из важных лично для меня ориентиров в этом вопросе – это нормы сна и бодрствования ребенка. В интернете куча таких таблиц, я предложила бы обратить пристальное внимание на норму бодрствования малыша. Мы видим, например, что для ребенка, допустим, в возрасте 1 месяц, нормальным бодрствованием считается примерно 1 час. Почему мы вообще можем доверять этим таблицам, этим нормам? Я отношусь к таким таблицам, как к любым другим нормам. Например, мы все знаем, что беременность длится около 40 недель. Одна женщина родит здорового доношенного ребенка на 38 неделе, другая женщина родит, например, на 42-й неделе беременности, но то и другое будет в рамках нормы. Мы все знаем, что у человека есть нормальная температура тела, примерно 36,6. И когда эта температура, например, 38, мы понимаем, что что-то не так. У детей есть нормы по росту и весу. Например, в один годик дети в норме ростом примерно 75 сантиметров. И один ребенок будет сантиметров 70, другой ребенок вырастет до 80 сантиметров примерно, и то, и другое будет в рамках нормальных значений. Но мы понимаем, что если рост ребенка в один год 1,5 метра или 50 сантиметров, это вызывает какие-то вопросы. То же самое и с нормами в теме сна и бодрствования. Количество сна я сейчас вообще почти не буду обсуждать. Предлагаю обратить внимание именно на бодрствование. Итак, допустим, в один месяц норма бодрствования для ребенка это примерно 1 час. Как мы уже с вами обсудили, нормы – это не какая-то четкая цифра, это коридор значений. Поэтому для нас не должно быть прям какой-то четкой цифры ровно 60 минут бодрствования. Но все же это какой-то для нас такой ориентир, что примерно в этом возрасте будет примерно вот такой промежуток бодрствования ребенка между снами, плюс-минус. Может быть чуть короче, около 40 минут, а может быть чуть дольше, около 1,5 часа. Но вряд ли комфортным малышу может быть в этом возрасте, допустим, 3 часа бодрствования или 4. К чему я это все веду? Мы ведь начали свой разговор вообще о грудном вскармливании, о прикладывании малыша к груди по требованию. Так вот, я думаю, что очень важно понимать, что вообще может быть таким требованием для ребенка. На мой взгляд, кормление по требованию – это прикладывание к груди, когда требуется. Во-первых, сразу скажу, даже маме может это требоваться, не только ребенку. Допустим, женщина недавно родила, у нее приходит еще очень много молока с избытком, и она чувствует какую-то наполненность груди, возможно, неприятные ощущения, чувство переполненности, а ребенок в это время особо груди не просит или, может быть, спит. Да, мы можем по своему требованию, по своей потребности малышу грудь предложить. Давайте обсудим и потребности ребенка. Как часто ему требуется грудь? Вот здесь часто в работе возникает такая загвоздка. Родители довольно часто не могут принять тот факт, что у груди ребенок не только ест. Есть ощущение, что просто как орган грудь мы воспринимаем вот только с точки зрения одной определенной функции для малыша – еда и ничего больше. Но это далеко не так. Может быть, странноватый сейчас пример скажу, но, грубо говоря, как, например, руками мы делаем очень-очень разные вещи. Мы можем шнурки завязать руками, мы можем обед приготовить, мы можем покушать руками, почесать себе спину, можем умыться, можем обниматься с близким нам человеком, можем жестикулировать во время разговора или поприветствовать друг друга. Нет какой-то одной функции. Также и мамина грудь для малыша. Ребенок не только ест из груди. Малыши очень хорошо успокаиваются во время сосания. Прикладывание груди ребенка может накормить и просто расслабить, если ребенок чего-то испугался, например. Ребенок может попить, если чувствует жажду. Ребенок у груди может понять, что вот он не один, все в порядке, все безопасно, мама рядом. Ребенок может подкрепиться, покушать, может уснуть на груди. Потом на груди ребенок может и продлить свой сон, когда закончился один цикл сна, и малышу нужна помощь для того, чтобы поспать еще один такой цикл. В общем, популярная идея прикладывать к груди ребенка один раз в 3 часа или один раз в 2 часа, на мой взгляд, ну просто нереальная. Представьте, если я, допустим, регламентирую вам, взрослому человеку, какое-то общение с друзьями, общение с мужем, например. Что, если я скажу, вам можно обниматься только один раз в 3 часа, а кушать я разрешаю только один раз в 4 часа и не минутой раньше. Это было бы странно. Ребенок не может удовлетворить все вышеописанные потребности только один раз и в 3 часа у груди. Причем тут я хотела бы сказать, не просто кормите каждый час, например. Я вообще в целом хотела бы сказать, что нет никакой такой четкой цифры, в принципе, ее и не должно быть. Это может быть в начале дня, например, прикладывание к груди каждые 30-40 минут. А к концу этого же дня с тем же ребенком это, допустим, будет кормление один раз в час, в полтора. Потом малыш подрастает, его ритмы кормления меняются. Потом снова меняются, и снова, и снова. Но на практике такое действительно бывает, что ребенка прикладывают к груди как-то по режиму. Да, есть семьи, где ребенка кормят грудью не чаще, чем какой-то рекомендованный промежуток времени. Как же они справляются? Чаще всего грудь в эти моменты чем-то заменяют. Например, такая ситуация. Родители думают, что прикладывать к груди можно только один раз в 2 часа, например. Но новорожденный ребенок очень быстро устает, начинает плакать, и чтобы как-то успокоить, его начинают качать. Грудь ведь не сейчас нельзя давать, ведь всего-то 30 минут назад он уже кушал. Качают, качают, и да, малыш может расслабиться и уснуть. Или в этом случае, например, используется пустышка. Про пустышки я чуть подробнее еще позже обсужу. В общем, родители изобретают велосипед, чего можно было бы и не делать, а просто дать грудь, не переживая, что это часто. Это нормально, сколько требуется, столько можно и давать. Итак, немножко подытожу, а то получится какой-то такой странный, немного разрозненный рассказ. Сначала я сказала о нормах бодрствования. Если мы понимаем, что ребенок, допустим, в один месяц может устать и захотеть спать уже через час бодрствования, если мы понимаем, что это нормально для детей на груди не только кушать, но еще и засыпать, расслабляться, получать чувство безопасности, то мы, по сути, каждый час бодрствования вполне можем ребенку грудь предлагать. Также мы понимаем, что у детей есть 40-минутные циклы сна. Все люди спят циклично, мы, взрослые, в том числе, спим ночью циклами примерно по 90 минут. А для детей нормально в течение дня получать помощь в продлении сна. Новорожденные и дети в первые месяцы 3 жизни спят довольно много. Один конкретный сон у ребенка в таком возрасте может быть как коротким, минут 20, 30, 40, так и довольно продолжительным, несколько часов подряд. Но в процессе этого долгого сна ребенку может потребоваться помощь в продлении. Как это выглядит? Малыш поспал 40 минут этот цикл сна, немножко подпроснулся, возможно, даже захныкал, начал как-то вошкаться. Мы можем в этот момент ребенку помочь, предложить грудь, и ребенок продлит свой сон еще дальше. Он поспит еще цикл сна, например. И так за один конкретный сон ребенку может несколько раз потребоваться такая помощь в продлении, и получится условно 40 минут, плюс 40 минут, плюс 40 минут, плюс 40 минут, и вот вышел какой-то один такой продолжительный сон 2,5-3 часа. Это нормально. И вот если уже в какие-то моменты идет что-то не по нашему плану, если мы ребенку грудь предлагаем, а он ее или не берет, или не засыпает, то мы уже по факту решаем по ситуации, ищем либо какие-то другие способы продления сна, либо просто начинаем бодрствовать, либо как-то ищем другой способ взаимодействия. Получается, понимая биоритмы ребенка и его способы удовлетворения своих потребностей, мы понимаем, что никакого четкого режима кормлений, в принципе, весь первый год жизни быть не может и не должно. Это то же самое, если бы у меня был регламент, в какие моменты я имею право позвонить подруге, чтобы поболтать или получить поддержку, или если бы был какой-то регламент, в какие моменты я могу обниматься с мужем. Кормление грудью было еще до изобретения часов. С чем может быть все-таки связана такая рекомендация кормить по четкому режиму? Есть такая версия, что это может быть связано с разными, вообще не с грудным вскармливанием или сном, или уходом за малышом, а вообще с различными событиями в мире, в связи с индустриализацией, может быть, в связи с нехваткой рабочей силы. Это может быть связано с тем, что у женщин был короткий декретный отпуск или вообще его отсутствие, какое-то послевоенное, возможно, время. И женщины были вынуждены выходить на работу сразу же после рождения детей. В 20 веке при предприятиях существовали детские ясли. Мамы шли на работу и по часам, по расписанию навещали в яслях своих малышей, чтобы покормить их без отрыва от производства. То есть кормление по режиму тогда – это была такая стратегия, которая соответствует производственным процессам, но вряд ли имеет отношение к потребностям ребенка. Причем какого-то особого выбора мам, возможно, тогда и не было, так как была статья за тунеядство. Эти рекомендации, наверное, были таким меньшим из зол тогда. Когда-то это было лучшим решением из всех возможных. Но, во-первых, сейчас другое время, многое изменилось. Во-вторых, мы понимаем, что мир не стоит на месте. Сейчас появляются доказательства, что многие рекомендации прошлого по уходу за детьми были не всегда не совсем верны. И сегодня мы можем в них усомниться. Например, когда-то были и кокаиновые капли для детей от зубной боли. Были такие рекомендации вводить прикорм с одного месяца в виде сока. Но сейчас мы понимаем, что это уже не актуальная информация. Еще один камень преткновения в этой теме – это вопрос прибавок в весе у ребенка. На консультациях я иногда встречаюсь с какими-то невероятными историями, когда мам запугивают врачи, что мама перекармливает ребенка, что желудочно-кишечный тракт перегружен, мама своими частыми прикладываниями груди ставит на ребенке просто крест. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, норма прибавок в весе в первые 3 месяца жизни малыша, который на исключительном грудном вскармливании, это до 2 кг за месяц. Это норма. Потом, чаще всего, после 3-4 месяцев у малыша возрастает двигательная активность, а прибавки идут постепенно вниз. Сейчас есть специальные такие приложения, трекеры роста ребенка, где можно ввести свои данные, приложение построит само график, который отображает тенденцию прибавок в весе именно вашего малыша, где будет видно, попадает ли ребенок в диапазон нормы или нет. Я не могу отменять или подтверждать как-то назначение врачей или как-то обсуждать диагнозы. Это не в моей компетенции. Но я бы предложила мамам такой вариант. Если врач запугивает вас какими-то страшилками, то важно, чтобы это были не просто слова, брошенные в воздух, а конкретные цифры, какие-то конкретные данные, на которые доктор опирается. Например, результаты анализов именно вашего ребенка, какие-то конкретные доказательства, что именно у вашего малыша есть какое-то заболевание или нарушение работы организма, может быть, результаты какого-то УЗИ. В общем, чтобы это было чем-то подкреплено. Еще один важный вопрос в этой теме – это эффективное, комфортное прикладывание. Конечно, если маме больно кормить или неудобно кормить грудью, если каждое кормление – это какое-то мучение, если с малышом сложно договориться, он каждый раз при кормлении выкручивается, из рук вырывается, приложить сложно. Если есть травматизация сосков у женщины, то прикладывать так часто, вот как я сказала, никакого желания, конечно, не возникает. Здесь важно разобраться с консультантом по грудному вскармливанию в проблеме, почему больно кормить, почему неудобно, и потом уже после решения этого вопроса работать над ритмами кормлений. Поговорим про пустышку. Часто от мам слышу такую фразу: ребенок висит на груди, сосет ее, использует ее как пустышку. Поделюсь своим мнением на этот счет. Ребенок рождается без знания о существовании какой-то вообще пустышки. Но при этом у малыша есть огромная потребность в сосании. В момент сосания груди рядом с мамой ребенок восполняет невероятное количество своих потребностей. Я не против использования пустышки и не за ее использование. Я думаю, что каждый родитель сам решает конкретно в отношении своего ребенка, нужна ли им пустышка или нет. Важно, чтобы этот выбор был информирован, а не просто по принципу: вот у моей подружки был ребенок с пустышкой, значит, и нам можно. Часто бывает, что пустышка влияет на способ сосания ребенка и может приводить к травматизации сосков у мамы. Это так называемая путаница сосков. Происходит это потому, что способ сосания пустышки и способ сосания груди у ребенка очень-очень разный. И если у малыша довольно часто используется пустышка, то в итоге, как результат, ребенок может начать сосать грудь тем же паттерном сосания, теми же движениями, как и пустышку. Сами по себе вот эти движения языка ребенка могут измениться и при сосании груди, как результат. И поэтому маме может вдруг стать больно кормить. Американская академия педиатрии в последнем пересмотре своих рекомендаций в 2022 году указала, что желательно использовать пустышку не раньше того периода, когда мама и малыш уже наладят грудное вскармливание. Точного возраста здесь нет. Мы можем с уверенностью говорить, что с грудным вскармливанием все в порядке, если у ребенка хорошие прибавки в весе, если маме не больно кормить, если кормление в течение дня по требованию ребенка как-то не ограничивают во времени у груди, ребенок сам, скажем так, регулирует, сколько, в какое время побыть у груди. И вот тогда считается, что после этого периода можно рассчитывать, что введение пустышки будет безопасным и для грудного вскармливания, и для прибавок в весе ребенка. Но в любом случае за прибавками важно следить, потому что после ввода пустышки в обиход прибавки могут упасть резко вниз. В работе я довольно часто встречаюсь с семьями, которые довольно успешно, комфортно, долго кормят грудью, при этом прибавки в весе у ребенка отличные, и при этом у них в обиходе есть иногда пустышка, например, в авто или когда они едут куда-то, ребенок плачет, например, в коляске или на сон после прикладывания груди. Если ваш ребенок возьмет пустышку, и вы не заметите никаких неприятных ощущений при кормлении, и при этом прибавки в весе будут в рамках нормы, ну все отлично, значит, все в порядке. Итак, начинала я свой рассказ с норм бодрствования для малышей в разном возрасте. Этой же темой хочу и закончить. Для меня лично это и есть кормление по требованию, получается, так скажем, вокруг снов и в бодрствовании тогда, когда это необходимо. А для того, чтобы кормить вокруг снов, очень важно понимать, как сон устроен, как устроены биоритмы детей, какое у ребенка в каком возрасте комфортное время бодрствования. В один месяц, как мы уже с вами обсудили, это может быть всего около 40 минут в начале дня, около 1 часа в течение дня и часа полтора к концу дня. При этом циклы сна ребенка длятся примерно 40 минут, но количество сна в этом возрасте может быть довольно большим. Нормой может быть как один сон длительностью минут 20-30, так и один какой-то сон продолжительностью несколько часов. Но как нам понять, что ребенок сможет сейчас продлить сон, и он сейчас поспит еще? Да, я предлагаю приложить к груди, расслабить ребенка при его пробуждении и посмотреть, уснет ли он дальше еще на цикл сна или нет. И так в течение одного конкретного сна это может повториться несколько раз, и ребенок несколько раз будет сон продлять. Либо он его не продлит, и вы начнете бодрствовать. И получается, что мы вполне можем смело такого маленького малыша прикладывать к груди чуть ли не каждые полчаса в начале дня, и чуть реже это будет выходить к концу дня, учитывая особенности биоритмов малышей. Но каждые пару недель, примерно каждый месяц, ребенок меняется. У него в первый год жизни нет и не может быть какого-то четкого режима ни в чем. Ни в плане сна, ни в плане бодрствования. Постепенно ребенок меняется, у него появляются новые навыки, возможности, увеличивается время бодрствования между снами. Количество дневного сна постепенно уменьшается. И в 3 месяца, допустим, бодрствование у малыша уже примерно часа полтора-два между снами. То есть, опять же, в начале дня это может быть всего лишь один час, а к концу этого же дня это может быть уже около 2 часов бодрствования между снами. И опять же, малыш в этом возрасте не обязан обладать умением склеивать циклы сна между собой. То есть, опять же, это может значить, что мы приложили ребенка к груди на сон, он расслабился, уснул, мы, допустим, отошли от него от спящего и переложили его там в кроватку или на нашу взрослую кровать, и спустя минут 30 такого сна, может быть, нужно снова помочь ребенку свой сон продлить и дальше, еще на один цикл сна. Далее ребенку, допустим, представим уже месяцев 6. Чаще всего в этом возрасте у малышей 3 дневных сна. И опять же, мы вполне можем предложить ребенку прикладывание груди вокруг снов, то есть на пробуждение, потом на засыпание и при необходимости на продление сна тоже. Бодрствование в этом возрасте уже чуть дольше. В начале дня это примерно около 2 часов, в течение дня между дневными снами это около 2,5 часов, и к концу этого дня может быть уже 3 часа комфортного бодрствования для малыша. Значит, само по себе произошло, что промежутки между кормлениями, между прикладываниями груди чуть-чуть увеличились. Но опять же, даже в этом возрасте это не какая-то четкая регламентированная цифра. Мы все так же ориентируемся по потребности, прикладываем к груди тогда, когда это требуется. Допустим, ребенку уже 9 месяцев. У него уже 2 дневных сна чаще всего в этом возрасте, и промежутки бодрствования между снами уже значительно больше. Плюс также в течение дня у ребенка уже немало прикорма, но все так же жидкое питание остается основой рациона в силу особенностей работы желудочно-кишечного тракта. Получается, что понимая биоритмы ребенка, мы опять же примерно предполагаем, каким у нас может выходить кормление по требованию для ребенка в этом возрасте. В начале дня чаще всего дети в этом возрасте комфортно бодрствуют примерно часа 2-2,5, и они уже готовы уснуть на первый дневной сон. С утра, получается, у нас может быть промежуток между прикладываниями груди именно такой, вот эти вот 2-2,5 часа. Мы проснулись с утра, приложили малыша на пробуждение груди, потом прошло всего часа 2-2,5, мы видим, что ребенок уже уставший, и опять же на сон мы его можем приложить к груди. Перед вторым дневным сном бодрствование в этом возрасте уже чуть дольше, примерно часа 3-3,5, и опять спустя вот это время, вот этот отрезок бодрствования, мы можем ребенка к груди приложить. Потом, после второго сна перед ночным сном, отрезок комфортного бодрствования уже чуть дольше, это примерно часа 4. И на ночной сон мы опять же также можем приложить ребенка к груди, чтобы он спокойно уснул. Смотрите, как интересно получается. Есть ощущение, что вот это и есть тот ритм кормления грудью, который ребенку, получается, предлагают в первые месяцы жизни, примерно каждые 2-3 часа, не чаще. Новорожденному, по сути, предлагается такой ритм кормления, который комфортен аж 8-9-месячному ребенку. Итак, идем далее. Представим, что ребенок уже после 1 года, он перешел уже на режим дня с одним дневным сном. Чаще всего это происходит примерно в 1 год и 3 месяца или около того. Что получается? Промежутки бодрствования опять естественным способом, просто сами по себе, и требования ребенка, потребность ребенка в прикладывании, снова это все изменилось. Если говорить про сны, то здесь получается, что бодрствование с утра до дневного сна, опять же, будет не очень долгим, это может быть примерно часа 4-4,5 бодрствования. А после дневного сна чаще всего это будет более продолжительное бодрствование, часов 6-6,5 или чуть больше. И в бодрствовании, конечно, малыш тоже может иногда просить приложиться к груди. У груди ребенок может просто успокоиться, сделать какую-то небольшую передышку, если сильно устал, но еще не готов именно спать. Может быть, он бежал, разбил коленку, упал и хочет приложиться к груди просто, чтобы утешиться. Конечно, это не обязательство мамы, а возможность. Разные мамы по-разному взаимодействуют со своими детьми. Есть те, кому комфортно часто прикладывать подросшего ребенка к груди. Есть те, кому это не очень удобно. В этом возрасте ребенка мы можем уже чуть более четче выстраивать какие-то определенные правила, границы, где мама может предложить грудь или разрешить к ней приложиться, а где это неприемлемо. Это тема отдельного подкаста, поэтому не буду останавливаться на этом моменте подробнее. Зачастую новоиспеченные мамы приглядываются к идее кормления по какому-то четкому режиму, возможно, из-за своих новых, незнакомых ранее ощущений. Какое-то ощущение затроганности, ощущение некой несвободы, какой-то потери себя. Мне хочется поддержать и проговорить, что это не навсегда. Как мы уже обсудили с вами, ребенок постоянно меняется очень стремительно, невероятно большими темпами. Кормление по требованию в 1 месяц и кормление по требованию спустя всего несколько месяцев, например, когда ребенку там 1,5 года, или еще старше, когда ребенку 1 годик, например, это уже совсем другое кормление по требованию. Промежутки между прикладываниями с увеличением возраста малыша обязательно будут тоже увеличиваться. Вы будете постепенно вводить прикорм. И в какие-то моменты просто общения, утешения вы будете тоже по-новому взаимодействовать с ребенком, когда он к этому будет готов. Например, вместо прикладывания груди просто обняться, как-то утешить его словами, поцеловать. Но не нужно ждать от новорожденного или 2-месячного малыша то, на что он способен только условно в 1 год, например. И хочу закончить на такой позитивной ноте. Бывает, что родители боятся часто прикладывать к груди ребенка, якобы из-за того, что это может повлиять на малыша негативно и сформировать такой паттерн поведения, что ребенок все свои проблемы будет заедать. Это опасение абсолютно безосновательно и даже наоборот. В подтверждение хочу рассказать вам об исследовании, которое проводилось в Сингапуре в 2020 году. В результате исследования выяснилось, что дети, которые были на полном грудном вскармливании по требованию до 4 месяцев и продолжали грудное вскармливание после 6 месяцев, имели гораздо меньше пищевых проблем в возрасте 3 лет. Исследователи пришли к выводу, что грудное вскармливание с более отзывчивым и менее контролирующим стилем кормления, то есть по требованию, способствует лучшей регуляции пищи ребенком за счет того, что матери лучше реагируют на сигналы малыша о насыщении, а сами младенцы при этом имеют больше контроля над временем своего кормления и объемом молока. Более длительная продолжительность грудного вскармливания связана с хорошим пониманием чувства насыщения у детей, а также с меньшей склонностью к еде при отсутствии чувства голода у подростков. То есть получается, что формируется как раз здоровая модель пищевого поведения.